Good night, both of you. Выходит свобода. Системная сада. Сосредоточить свой ум на точке между глазами. Глубокий вдох. Философия йоги простая. Все наши страдания Это недоразумение. В общем-то, вас на всех семинарах это будет. По недоразумению мы страдаем. Это что-то ненужное. От этого ненужного нужно избавиться. Огонь. Огонь жертвоприношения, который мы пытаемся разжечь в себе. И в конце концов огонь знания. Потому что еще раз, огонь символизирует знание. Свет. Когда в невежестве это тьма. Он должен сжечь ненужное, избавиться от этого ненужного. Я рассказывал эту схему ткани. Наверняка все уже запомнили. Там основная часть это там кара, ваши желания и потом, соответственно, мысли наши. Некоторые предлагают простой способ, чтобы избавиться от кармы. На первый взгляд.
У меня есть? Надо красному фонарику.
Все проблемы в нашей памяти, в этих самых самскарах. Некоторые предлагают простой способ. Что нужно сделать?
Забыть.
Все. Как когда я был вчера у Влада на лекции, он тоже сказал, что нужно забыть о всех своих проблемах. Хороший метод. Хороший, чтобы не работает. Потому что их трудно забыть. Они остаются в нашей памяти. Это на самом деле авторитетный метод. В некоторых, так сказать, в каких-то духовных направлениях, таким как в буддизме, этот метод очень широко распространен. В частности, там говорится, что просто человек должен все забыть. Чтобы обрести просветление легко, нужно взять и все забыть. Есть такая притча про учителя, который говорит своему ученику. Ты хочешь обрести просветление? Он говорит, хочу. Забудь все. Я пытаюсь, чтобы сделать это постепенно. Учитель говорит, постепенно это сделать нельзя. Как постепенно, шаг за шагом нельзя перешагнуть пропасть. Пропасть можно только перепрыгнуть. Забудьте. Теперь я могу попытаться с вами этот эксперимент проделать. Забудьте все. Забудьте. Прыгните через пропасть. Мы, может, даже прыгнем, но она посередине решим назад завернуть. Потому что это все сидит в нашей памяти. И просто так от памяти невозможно избавиться. Просто так невозможно все это перечеркнуть. Поэтому йога или ведическая культура предлагает другой метод. Метод постепенного избавления от этого. Метод сжигания всего этого. И сегодня я буду говорить о самой главной яге.
Я вам уже обещал. Сегодня у нас будет рассказ о главной яге.
И эта яга, если не называют ее свадьяри или самоанализ. Я обещал, что мы будем говорить о самоанализе. Или другое название этой яги, гьяна яги, яга знаний. Когда я пытаюсь раскрыть себе знания, не просто обрести некое теоретическое знание, но с помощью определенной практики духовной раскрывая изнутри знания о своей глубинной природе, о природе души. И первый вопрос, который возникает, а зачем все остальное, если есть главное? Если там Кришна Бхагавад-гита говорит, что вот оно, самое главное, все остальное не так важно. Вчера мы рассказывали о многих видах духовной или околодуховной практики. Кришна объясняет, что все, кто занимается этим, в конце концов достигнут результата. Но почему, если есть некая самая сильная, самая могущественная яга, почему всем не заниматься одной? Зачем нужно так много? Зачем нужно столько разной информации? Вчера я 3 часа вам рассказывал, сам устал. Ваши там нет. Зачем? Как получится? Да, далеко не все готовы. Я рассказывал также вначале, что у разных людей есть разные представления о себе, и у разных людей разная основная точка. Главное, с чего-то начать. Ведическая культура очень широкая и очень человечная, потому что она дает каждому человеку начать там, где может начать. Дает ему возможность чувствовать себя хорошо. И есть еще одна причина, по которой все эти сложные вещи объясняются в ведах. Потому что на самом деле самое главное яги, самое простое. Наша проблема заключается в том, что мы не верим в простые вещи. Когда мы что-нибудь сложное рассказываем, когда сложно по шагам, помните, как я вам детально рассказываю про наяму, как ее нужно заниматься, сразу же у нас появляется очень большая вера. Когда нам говорят какие-то простые вещи, сложно сразу воспринять, в силу наших сложностей, в силу нашего эго. И поэтому иногда сложные вещи легче, чем простые вещи для восприятия. Людям как-то интереснее, у них больше веры в это вообще. Это тоже одна из причин того, что я так долго подходил к этому всему. В сущности, понятия мы должны простые вещи. Простую вещь, которую мы должны понять в результате культуры жертвоприношения, в результате нашей привычки или желания отдать, служить, делать что-то. Мы должны понять свою природу. Наша природа очень простая. Я частица Бога, мы все частицы Бога. Каждый из нас. Каждый из нас душа. А вчера перед лекцией, я перед лекцией сидел под деревом и видел ящерицу. Такой величины, зеленый. Она на четырех лапах. Шла, такой страшный очень. Ящерица. Потом она залезла куда-то на забор, потом она залезла на дерево, перепрыгнула. Я следил за ней долго. Мне не оставляло чувство, что это человек. У меня все было, поражение лица, она так глаза закатывала. Перебирала совершенно по-человечески. Она взяла за веточку, стала качаться на этой веточке. Она полезла куда-то, очень целеустремленно полезла. Я сидел и думал, человек, просто теле ящерицы. Все живые существа, если мы посмотрим на них, как карикатуры, обращаем внимание на карикатуры, на человека. В человеке все это есть. Она чистая философия, йоги, как таковой, заключается в том, что все слышали асаны. Асаны, они называются как? Поза. Поза кого? Поза змеи, поза еще кого? Павлина, лотоса, еще кого? Собаки, льва. Так, причина в том, что человек становится в эту позу, как бы ощущает себя этим. И у него отбивается охота этим рождаться. Он думает, павлин, как хорошо. Вы стоите в позу павлина, думаете, ужас какой вообще. Собака подтягивается. Поза собаки — это знаменитая поза, когда собака подтягивается. Он думал, как прекрасно. Но сам становится в позу собаки. Говорит, нет, лучше я буду человеком. Знание это, духовное знание, учит нас воспринимать все в духовном свете, видеть во всех живых существах, в том числе в животных, частицы Бога. Как с помощью сложных ухищрений вчера я обещал вам, что нужно ворон кормить, обезьян кормить, если у вас с Сатурном проблемы. Ну, в общем-то, а если у вас нет с Сатурном проблемы, почему бы их не покормить? Чем нужно такое сложное объяснение, когда есть простое объяснение. Но нам нужно сложное, нас нужно замотивировать, именно потому что корысть наша, она очень сложная. И разные яги, они мучают человека на разных уровнях, избавляют от харизмы, по-разному мотивируют его. Но в конце концов, нам нужно избавиться от харизмы полностью. Да, это будет совершенством нашей жизни. Я буду сегодня говорить об этом совершенстве. Но это совершенство, оно также достигается с помощью определенного метода или процесса. Как я сказал, Кришна называет высшую яги, высшую форму жертвоприношения, а жертвоприношение знания, гьяна-яги, или свадьяя-яги. Свадьяя буквально значит сама-наги.
Сварна – сама, а дьяя – размышлять, медитировать себя. Думать, медитировать. Когда человек пытается понять свою собственную природу. И это, безусловно, самая высшая яги. Кришна говорит, хорошо, когда вы что-то жертвуете. Хорошо, когда вы отдаете, хорошо, когда вы помогаете. Это нужно делать. Все должны это делать.
Но гораздо лучше, когда человек занимается самоанализом. Это гораздо важнее. Я понимаю, что это принесло облегчение. Всем. И человек должен проанализировать себя. Сам. Прежде всего, потому что человек с самого начала должен понять свою природу.
Сначала он должен понять свою материальную природу. Зачем нужно понимать свою природу? Зачем нужно понимать себя? Правильно. Ответ правильный. Скажите громко. Чтобы знать, что делать. До тех пор, пока не знаю, кто я не знаю, что мне делать. Я сначала должен очень хорошо понять, кто я, тогда я пойму, что мне нужно делать. И если я делаю ошибку в этом, если я неправильно понимаю, кто я, если я нахожусь в некой иллюзии относительно того, кто я, то я неизбежно совершу другую ошибку. В чем я буду совершать ошибку? В действиях, в поступках. И в результате этого, что со мной будет, если я неправильно действую в этом мире, если я неправильно живу, что со мной будет? В конце концов, я буду страдать, если я действую неправильно. Я не буду чувствовать удовлетворение. Человеку прежде всего нужно очень хорошо понять, кто он, потому что это ключ к счастью. До тех пор, пока я не знаю, кто я, не могу быть счастлив. До тех пор, пока я не исполняю свои обязанности или то, ради чего я рожден на свет. Опять же возвращаясь к самой философии санскрита, которая философия вед, которая отражена в языке санскрита. Очень важно понять слово на санскрите, означающее обязанности. Это наверняка вы все слышали. Как обязанности на санскрите? Дарма. Но кто знает, что значит дарма в буквальном смысле слова? Нет, не путь. Природа. Неотъемлемая природа, атрибут. Это нечто, что невозможно у нас отнять. Это наша природа. Дарма сахара какая? То есть сладкий. Дарма огня какая? Гореть. Дарма человека какая? Служить, любить. Правильно. Это наша природа. И когда человек занимается самоанализом, он пытается глубоко понять свою природу, для того, чтобы понять, что делать, для того, чтобы в этой деятельности обрести счастье. До тех пор, пока я не знаю, что я должен делать, ради чего я рожден на этот свет. А каждый из нас родился с определенной миссией, с определенным предназначением, я никогда не смогу быть счастлив. Женщина должна быть женщиной, мужчина должен быть мужчиной. Я должен понимать, что это значит. Если я родился мужчиной, я должен вести себя как мужчина. Если я родился женщиной, я должен быть женщиной. И проявлять соответствующие качества. Проблема нашего времени в том, что люди полностью забыли, кто они, зачем они. И дальше, соответственно, материальную природу свою мы до какой-то степени можем понять. Кто нам может в этом помочь? Астролог может помочь. Может нам астролог помочь?
Я хотел задать вам вопрос. Большая часть из вас изучает астрологию, да? Поднимите руки, кто изучает астрологию. Большая часть из вас. Зачем вы изучаете астрологию? И чтобы прежде всего понять самого себя. Это был первый изначальный импульс, который нас побуждал. Даже если мы не станем великими астрологами, даже если мы не сможем консультировать других, мы лучше сможем с помощью языка астрологии, с помощью символического языка астрологии, различных влияний, которые формируют нашу личность, мы лучше сможем понять самих себя. Это очень важный принцип, потому что человек должен понять себя сам. Мы не можем просто довериться другому астрологу или какому-то другому человеку, чтобы он понял нас. Так, было бы легко просто прийти к какому-то психологу, неизвестно, семинаре по психологии. У человека есть склонность доверять кому-то, доверяться психологу, рецептам, еще чего-то. Веды говорят, человек должен понять себя сам. Почему? Потому что никто нас не может так понять, как мы сами. Первая причина. А вторая причина. Потому что когда мы находимся в обществе другого человека, как мы себя ведем? Ну да, лучше или хуже. Но по-другому. У нас всегда будет тенденция в любом общении, так или иначе, пытаться выглядеть по-другому, пытаться как-то вести себя по-другому, смотреть по-другому. Заметили? Что вы живете нормальной жизнью, и вдруг кто-то подходит к вам с фотоаппаратом. Что вы делаете? Непроизвольные движения. Происходит наше пьяние. Приосаниваемся. Думаем, как я запечатлею себя для вечности. В присутствии другого человека не может быть чистого эксперимента, поэтому в этой дворе человек должен познать себя сам. Это слово «свадьяя», помимо буквального значения, что значит самоанализ или познание своего самого себя,
какой-то греческий мудрец, слоган был вывес на стене при входе, на воротах при входе в храм Аполлона, Аполлона Дельфийского, главный храм в Древней Греции. Как звучало это слово «познать»? «Познать самого». И свадьяя в этом заключается, это главное яги, главная жертва. Мы должны познать самого себя, тогда все остальное выстроится само собой, естественным образом. Но свадьяя имеет, помимо этимологического значения или буквального значения, имеет два, как это сказать, общеупотребительных значения. То есть эта цель достигается в результате двух вещей. Подъяя обычно значит изучение писания, и повторение мантры. В частности, имеется в виду Бхум или какая-то другая мантра. Почему?
Почему это синоним? Почему постижение себя означает изучение писания или повторения? Кто может сказать? Ну, в общем, да, можно сказать так. Но смысл этого в том, что священное писание или писание духовные книги, они предназначены для того, чтобы человек мог понять себя. Это как бы в сущности руководство по психологии. Что такое Библия? Что такое Евангелие?
Евангелие – это психология.
Объяснение самой глубинной психологии человека, ложных мотивов, правильных мотивов, того, как человек должен себя вести, как он не должен себя вести, они позволяют нам посмотреть на самих себя со стороны. Писание дает нам точку отсчета, с помощью которой мы по-настоящему себя можем увидеть. Они дают нам некие принципы, некие незыблемые законы, которые могут оценить нас, помогают нам оценить самого себя. И в этом смысл изучения священных писаний. Человек начинает понимать себя, потому что если я просто предоставлен самому себе и пытаюсь познать самого себя, какая ошибка или неприятность меня подстерегает на этом пути, если бы не было священного писания? Какая проблема у меня внутри есть? Ну да, это если мягко выражаться, субъективно. Если называть вещи своими именами, то это называется сама обман. Как поэт об этом сказал, обмануть меня нетрудно, я сам обманываю. У человека есть это свойство внутри, в его природе, в его уме. И поэтому священные писания – это изложение истины в самом бескомпромиссном варианте. И это возможность объективно посмотреть на себя, объективно увидеть себя, понять свою собственную природу, понять свои какие-то недостатки, от которых нам нужно избавляться, понять, что, собственно, должно сгореть, от чего я должен избавиться, что я должен отбросить, что мешает мне жить. Проблема в том, что когда что-то наше, то так как это наше, мы не хотим от этого избавляться или расставаться, потому что это наше. Правильно? Это мое. Это моя зависть. Она хорошая. У всех остальных зависть плохая. Это моя зависть. Священные писания очень четко объясняют мне, от чего я должен в конце концов избавиться. Так, ну это понятно, это еще ясно, почему самоанализ включает в себя изучение священных писаний. Но при чем тут второе? Второй смысл этого слова, повторение мантры. Как по-вашему? А? Да, это способ реализации всего этого на практике. Это очень глубокая мысль. Повторение мантры позволяет теоретическое знание, теорию, которую мы получаем тут, преобразить в практику. Повторение мантры – это духовная практика, основанная на очень глубокой философии. Сегодня я буду объяснять механизм этого всего, который позволяет все эти истины перевести в глубины нашего сознания. Потому что если все это останется только на уровне ума или на уровне теории, то кем мы будем? Теоретиками, правильно. Другое название теоретиков – это лицемерие. Мы будем говорить что-то одно, мы будем проповедовать, у нас будет очень хороший набор фраз на все случаи жизни, очень красивых. Но когда дело дойдет до дела, мы будем оставаться теми же, кто мы и есть. И, собственно, повторение мантры – это способ не просто понять себя, но способ реализовать свою духовную природу на практике. И по сути дела, мантра и священные писания очень тесно связаны. Я сегодня буду говорить об этом. Потому что мантра – это кодовое выражение священного писания. Если мы будем сжимать писание, сжимать, в конце концов мы получим букву. В ведах говорится, что все веды
произошли точно так же, как этот мир, произошли из буквы Ом или Аум. Так, что Ом сначала по мере расширения превратился в Гаятри мантру. Кто-то знает Гаятри мантру?
Да.
Кто знает? Вы не имеете права видеть. Сейчас перед несколько секунд скажите. А он превращается в Гаятри.
Это мантры три Веды.
А Гаятри превращается во все Веды по мере расширения. Все Веды превращаются в Веданту. А Веданта превращается в Бхагавату. А Бхагаватам превращается во что я не скажу. Пока. Но смысл повторения мантры заключается в том, что мантра является, с одной стороны, как это сказать на английском, репозитори. Она является вместилищем смыслового содержания священного писания. И обычно мантру получают от гуру, потому что именно гуру может вложить вибрацию в звук мантры, а правильное содержание. А гуру должен вложить в нее суть. Потому что мантра не просто звуковая оболочка. Мы с вами повторяли ОМ. Это хорошо. На каком-то уровне он будет действовать. Но он будет действовать гораздо более глубоко. И вы можете сами в этом убедиться. Мы повторяли все вместе. И вы чувствовали эффект. Вы пытались повторять сами мантру? Тот же самый эффект или нет? Другой. Потому что мантра означает форму медитации. И очень важно в этот звук вкладывать правильное сознание, правильное содержание. Мантра – это слепок или звуковой образ сознания нашего, ментального содержания. И когда я получаю от гуру мантру и духовную вибрацию, вместе с этим я получаю гигантское духовное содержание. И смысл повторения мантры заключается в том, чтобы это содержание в конце концов раскрылось в моем сердце. Почему нужно ее повторять все время? Именно потому, что в процессе повторения мантры происходит таинственная вещь. Содержание ее изнутри раскрывается в сердце. Мантра. Что значит мантра? Мантра. То, что защищает наш ум, то, что обращает наш ум, то, что освобождает наш ум. Но другой синоним в санскрите слова мантра значит брама или дух. Или знание. Я говорил с самого начала, что нам очень мало получить теорию какую-то на уровне ума. Мантра позволяет этому знанию раскрыться изнутри. И когда мы получаем ее из нужного источника, это знание в конце концов становится нашей природой. И все эти идеалы, о которых мы говорили, очень легко достигаются. И так как, в общем-то, все это знание уже вложено в простые звуки, то это самый простой метод. И одновременно с этим самый возвышенный. И говорится, что мантра или повторение мантры – это самый быстрый способ обретения всех результатов, которые сулят Деву. И Кришна в 4 главе объясняет, что свадьяя яги или гьяна яги или повторение мантры – это самая лучшая яги. Патанджали Йога Сутра говорит, это самый быстрый способ повторения ОМ, самый быстрый способ войти в состояние самадхи, то есть мистическое состояние транса, самый легкий. И нужно садиться в позу лотоса. Поза лотоса для людей, которые очень высокого о себе мнения. Да, они будут стараться, потом они сядут в позу лотоса и будут очень
голени себя чувствует.
Суть всего в том, чтобы правильно, четко и чисто повторять мантру. И дальше в 10 главе Кришна будет говорить о самых лучших вещах в этом мире. Он будет говорить из гор, самый лучший город Гималайи, самые высокие горы, Грец, самый лучший Рипаганга. А из жертвоприношений он будет говорить, самое лучшее жертвоприношение какое? Повторение священных звуков, повторение звука в правильном сознании. Потому что это быстрее всего приводит к очень существенным и хорошим переменам в нашем сознании. Быстрее всего уничтожает какие-то остатки кармы, мешающие нам. Вот. Это в самых общих чертах философия, которая стоит за священным звуком. Теперь я еще более подробно буду объяснять это. Вам интересно?
Кто знает, что значит ОМ? Говорит ОМ, ОМ, ОМ. Но на самом деле любой звук что-то значит. У любого звука есть смысловое содержание. И как я уже сказал, в одном этом звуке ОМ содержится все веры. И если переводить его на язык такой смысловой, доступный нам, то можно много говорить об этом. А звуки, есть много комментариев к этому звуку, что он означает, на каких уровнях он означает, это огромное многозначие одного этого звука. Но в самом простом смысле он значит, что значит он? Он значит да.
Йоги уходят в Гималайи, садятся в позу лотоса, начинают говорить «да, да, да, да». О, мо, 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 мо. Что значит «да»? Какой смысл этого, когда они говорят «да» или мы говорим «да»? Когда мы говорим «о», мы говорим «да». Кому мы говорим «да»? Чему мы говорим «да»?
Богу. Мы привыкли говорить Богу что? Я помню, много лет тому назад я был в Швеции тогда, и там был ресторан, там в ресторан забежал человечек. Он был потрепанный какой-то, хотя было видно, что он из такой воспитанной семьи когда-то, но также опустившийся да, человек. Он забежал, стал пугливо оглядываться по сторонам, потом вдруг громко крикнул: «Нет, вашего Бога, нет!» И выбежал. Нет, 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 нет. 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 Но да, это в том числе ответ на наши поиски. Потому что человек в этом мире ищет. Ищем мы чего? Чего мы ищем? Бога ищем, счастье ищем, блаженство ищем, ищем то, ради чего мы родились на свет. Это на самом деле наше право. И когда мы говорим «Ом», это значит, что мы сами себе говорим «Да». Все то, чего мы ищем, существует. Наши поиски не напрасны. Счастье есть бесконечное, блаженство есть бесконечное, есть знание бесконечное. Все это есть. Бог есть. Конечная цель всех наших поисков есть это состояние блаженства. Потому что в Упанишадах, это часть вет философская, говорится, что счастье должно быть бесконечным.
Кто-то согласен с этим? Если счастье имеет начало и конец, счастье это не счастье. Да. Превращается в свою противоположность. Счастье должно быть бесконечным. Давайте повторим это вместе. Счастье должно быть бесконечным. Должно быть. Когда мы говорим «ом», мы говорим «да» этому утверждению. Есть бесконечное счастье. Это бесконечное счастье не так далеко, как нам кажется. Оно находится внутри нас.
И когда мы повторяем мантру, мы, в общем-то, должны вкладывать в это повторение все то содержание, которое у нас есть, которое мы поняли, всю ту философию, которую мы вложили. Изначально мы получаем этот звук от духовного учителя, но потом пытается произвести этот звук. Мантра, повторение мантры относится к категории смарана или памяти. Повторяя мантру, мы должны все это как бы воспроизводить снова и снова в себе. То, что мы узнали здесь, о том, что ложное эго мешает, о том, что есть какие-то препятствия внутри, которые мешают нам. Все это смысловое наполнение звуковым. И когда человек произносит звуком именно с таким наполнением, когда он произносит звук и фильтрует его через свое эго или через свое неправильное сознание, а пытается очень чисто сделать это, говоря «да Богу» и говоря этим звуком то, что я частица Бога, то, что я связан с ним через этот звук, то эффект этого звука гораздо сильнее. Мы сейчас с вами снова произнесем «Ом». Только теперь постарайтесь концентрироваться не просто механически на точке между бровей. Не просто воспринимайте это как некий мистический ритуал, а постарайтесь в этом звук вложить понимание того, что я частица Бога. И то, что через этот звук я связываюсь с Ним. То, что через этот звук я говорю «да» Ему. Этот звук становится как бы нитью, которая меня связывает вместе. Мы все частицы этого Бога или абсолютно истины. Давайте попытаемся именно этот смысл вложить в ум. Все раз. А, У, И, М. И как бы с этим последним звуком мы, вернее, по мере возвышения по звуку мы становимся ближе к Богу. Давайте первый вдох. Мы не можем не пропускать этот звук через свое ложное эго. Мы не можем не осквернять его своими какими-то представлениями, своим неверием, в конце концов, еще чем-то. Поэтому в Упанишадах повторение звука сравнивается с разжиганием огня. Когда проводилось жертвоприношение, я должен огорчить вас, настоящее жертвоприношение нельзя зажигать спичками. Какая-то сфера там, еще что-то. Не специальный священный метод добывания огня, правильного огня. И для этого трутся две дощечки. Одна дощечка подобна прутику, она вставляется в отверстие, там есть другая дощечка из особого дерева. Ну, он легко получается таким образом. Раньше в лесу спичек не было, но были эти дощечки из дерева ранее. И в Упанишадах говорится, что когда человек повторяет мантру, что его тело подобно нижней дощечке, а звук мантры подобен этому прутику, который трется. И сначала, когда мы пытаемся разжечь огонь, что появляется?
Дым.
Дым, правильно. Сначала идет дым, 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 и очень долго идет дым. От дыма что мы делаем? Кашляем, тихаем, плачем. Так. И когда человек вначале повторяет мантру, он будет кашлять, тихать, плакать. Но если он делает это с упорством и с целеустремленностью, рано или поздно, что загорится?
Огонь.
В какой-то момент огонь вспыхнет, и огонь означает огонь знания. Это не простой процесс, там есть свои сложности на этом пути, есть какие-то подводные камни свои, которые человек делает, на которые человек наталкивается в этом процессе. Но, тем не менее, это самый легкий, все равно, самый легкий, самый надежный способ обретения духовного знания. А вы готовы дальше слушать или вы устали? А? Готовы? Хотелось вам нарисовать схему. Схему. Хорошо, мы нарисуем эту схему и потом проведемся, ладно? Я говорил уже, что в этом звуке на самом деле 4 звука, а не 3. Начинается с А, А постепенно переходит в У, У переходит в мычание, и мычание переходит в послезвучие, которое называется бинду.
Так, ом я видел в некоторых из вас на кулонах его символ. Как он изображается? Вот эта точка, это А. Это У, это М, точка, это бинду. Или последнее послезвучие.
И есть множество, еще раз, очень много толкований, символики этого звука, или смысла этого звука, эффектов этого звука на разные уровни нашего бытия. Но
есть простая схема, которую я хотел бы, чтобы вы как-то запомнили. У нас есть 3 тела, как утверждает Веда. Какое тело? У нас есть грубое тело. Грубое тело называется Стхула Шарира. Стхула. К сожалению, от этого слова происходит медицинский термин «стул». Есть тонкое тело, тело нашего ума, интеллекта, эго, сукшма-шарира. Не забивайте себе голову все равно. Есть каузальное тело или причинное тело. И я каранадехана называется это. Вы наверняка в каких-нибудь эзотерических писаниях видели это или слышали это. И есть духовное тело. Они соответствуют 4 этим звукам. Чуть-чуть позже вам станет яснее, что под этим подразумевается. Но воздействие А, почему А первый буква алфавита, первый звук во всех алфавитах без исключения, все начинается с А. Что ребенок кричит, когда он рождается? А-а-а! говорит, я это тело.
Первый звук, который мы произносим. Первое слово, которое мы произносим, когда появляемся здесь. Я тело. Я грубое тело, которое у меня появилось. У – это ум, даже по-русски он даже звучит. М – это каузальное тело, но чуть-чуть позже вам станет яснее вся эта тема.
Есть три состояния, или даже четыре состояния сознания. Какие четыре состояния сознания? Бодрствование. Сон какой? Сон со сновидениями. Глубокий сон. Веды говорит, что есть четвертое состояние сознания, дурья, в которое человек попадает в самадхи.
Во время бодрствования я чем себя вычисляю? Телом. Когда я сну, сплю и вижу сновидение. Чем я себя вычисляю? Шумом. Откуда берутся все эти сновидения, все остальное? Всего лишь какие-то вещи, которые происходят в уме. Я еще по-прежнему отождествляю себя с умом и в уме, у меня там происходят разные вещи. Подобно человек может спать с открытыми глазами наяву, мечтать где-то там. Он находится в своем уме, в теле ума. Так, когда я погружаюсь в глубокий сон, то человек отождествляет себя с каузальным телом, или с каранадехой, с телом, откуда исходит желание. Каузальное тело, почему оно называется причинным телом?
Что является причиной всего того, что мы делаем здесь, в этом мире?
Желание.
Это тело желаний. И в глубоком сне человек находится в этом состоянии. Есть четвертое состояние сознания. И об этой четвертой колонке мы будем говорить немножко позже. Потому что это нечто, находящееся за пределами нашего конкретного опыта. Но именно в это состояние сознания входит йог, когда он достигает самадхи.
Четвертое состояние сознания. И это характеризуется соответствующими волнами в его мозгу. Люди не могут понять, что с ним произошло, но в общем-то это суть того, что он отождествил себя со своей духовной природой. Так. И есть одновременно с этим четыре уровня звука, о чем мне хотелось сегодня с вами поговорить, и в общем это будет последняя часть до перерыва.
Есть грубый звук, который мы слышим, правильно? Но только этот звук есть у нас или нет? Звук мы привыкли слышать, когда речь идет о звуке, мы все время отождествляем это со звуком, который вибрируется, переносится по воздуху, через звуковые волны. Что еще мы слышим внутри себя постоянно? Вибрации мы слышим. Вибрации мы слышим. Ну да. Там кто-то все время что-то говорит. Звук мыслей. Мысли – это звук? Звук. Слышит кто-то из нас этот звук? На самом деле есть люди, которые могут читать мысли. Это, в общем-то, не такая простая вещь. А, не такая сложная вещь. Единственное, что я не рекомендую вам это делать, потому что вы такой нас.
Люди все это очень сори сказал. Люди не произносят. Внутри себя говорят.
Но когда человек немножечко кончается, ему нетрудно слышать мысли.
Когда я уже в Индии, я часто бываю в Орисе. И в Орисе есть любопытный способ астрологии, форма астрологии, так как тут многие интересуются астрологией. Могу рассказать, там есть люди, астрологи особые, с медными табличками, они приходят, они там И вы даже не задаете вопросы. Единственное, что вы должны записать вопросы на бумажке и положить тебя в карман эту бумажку. И к нему приходит, он вам говорит, у вас такие вопросы. Все ваши вопросы он вам сам говорит. И потом он начинает говорить, он говорит, он все знает. Он дает вам точно такие ответы, которые вы хотите от него услышать. На самом деле он ровно что-то, ничего не знает. Но он знает то, что вы хотите услышать. Он просто может читать выше. Там есть особая методика для этого, у них там есть особые там, прирученные духи, которым все это рассказывают. Они вам выдают все, вы просто готовы раскошелиться перед ними. На самом деле это полный обман. Но это те люди, которые находятся на уровне того, что они могут слышать эту вибрацию, вибрацию мысли, которая более тонкий звук.
Есть еще более глубокий уровень звука или вибрации, или нашей мысли. До мысли что находится? Сначала у нас есть мысль. Эту мысль мы можем высказать в виде грубого звука. Что находится до мысли? Идея, которая еще не формулируется у нас в виде звука, правильно? Некий зачаток мысли. Идея. И как по-другому идею можно назвать? В виде чего это все появляется у нас? А точнее, импульс еще что? Как еще идею можно? У вас что-то такое возникает, потом это все расширяется в виде мысли. Что это такое? А? Образ. Правильно. Образ. Я услышал. Правильно.
Спасибо. Кто это такое?
Да. Если человек будет внимательно наблюдать за своим сознанием, как сознание работает, то вначале появляется некий образ. Этот образ расширяется в виде мысли, мы объясняем это все в виде мысли. И потом все мы это выкладываем наружу в виде грубого звука. И все творение в этом мире, как идет, как происходит, все то, что мы творим. Откуда куда? Отсюда куда? Куда? От тонкого к грубу. Есть люди странные, которые именуют себя учеными, они утверждают, что творение происходит от грубого к тонкому. Что сначала ничего не было, потом произошел взрыв, потом появилась земля каким-то образом, потом на земле появилась какие-то слизь какая-то. Из этой слизи вылезли мы в конце концов. Мы долго оттуда вылезали, но так вылезли. Не работает. Нереально это так. Глупость это полная. Потому что грубое не порождает тонкое. Но то, что тонкое порождает грубое, мы можем видеть в каждом мгновении нашей жизни. Правильно? Из грубого, чтобы грубое переросло в иное, более тонкое качество, для этого нужна все равно какая-то энергия извне. Более тонкая. Но тонкое очень легко порождает более грубое. Естественные процессы в соответствии со вторым законом термодинамики идут от тонкого к грубому, наоборот. Все, хотя они исповедуют как бы эмпирическую науку, при этом они, это полная фантазия. Это, кстати говоря, то, что заставило меня отвернуться от науки. Я в свое время был биохимиком, даже защитил диссертацию на этот счет. Единственное, что меня всегда смущало, это идиотские представления об эволюции. Причем они были настолько идиотскими, что даже самим людям, которые это рассказывали, должно было быть очевидно, но при этом они не стесняются, говорили. Помню, статья, которая, в общем-то, была последней каплей, переполнившей чашу моего терпения, это когда человек пытался понять, что произошло раньше, белки или ДНК, или нуклеиновая кислота. И выдумывал разные проблемы, потому что белок без нуклеиновой кислоты не имеет смысла. Нуклеиновая кислота без белка не имеет смысла. Они вообще не были возникнуть вместе. И при этом случайно. Случайно возник белок, случайно возник ДНК, не случайно нашли друг друга, случайно поняли, что
Есть ответ, случайно возникнут жизнь. Когда я прочитал, то все, хватит. Больше этой ерунды слышать не могу. Не работает это все. И мы можем видеть, как творение происходит от тонкого к грубому. Сначала возникает образ, идея. Идея самолета, например. Человек хочет летать. Откуда идет идея? Откуда самолеты появились? Самолеты не то, что они взяли и там сами возникли, правильно? Люди долго ждали, пока революция создаст самолет. Двигатель. Сначала появилась идея, опыт. Я хочу летать. Несмотря на то, что я человек, я хочу летать, научиться летать. Это образ расширился в виде мысли, в виде процесса какого-то мыслительного, как это сделать, как это достичь. Потом он приобрел какие-то грубые формы. И, соответственно, говорится, что... То есть это все звук. И есть духовный звук. Это все уровни звука. И духовный звук на духовном уровне или на этом четвертом уровне образ не отличен от звука. Соответственно, где говорится об этих разных уровнях звуков, где говорится, что на разных уровнях человек может звучать, или есть разные уровни вибрации, а также говорится, что в каждый из этих звуков вложена своя энергия. Энергия на санскрите как называется? Шакти. Слышали это слово? В грубый звук вложена творческая энергия. В более тонкий звук вложена энергия знания, Яна-шакти. Звук на уровне образа или идеи, какая энергия вложена? Энергия желания. Ичха-шат. Иначе говоря, сначала появляется желание, и это желание приобретает форму или образ. Идею. Потом человек пытается понять, как реализовать это желание, и его желание трансформируется в мысли, планы, творение на уровне мысли. И потом, соответственно, это все преображается уже в какие-то конкретные дела, у них приобретает грубые, реальные, ощутимые формы. И есть последняя, самая высокая духовная энергия, которая называется чит-шакти. Чит-шакти буквально значит энергия чего? Энергия сознания. Иначе говоря, что я хочу сказать всем этим, объясняя философию повторения звука, то, что вот оно все творение наше перед нами. И что источником творения, корнем всего творения является духовная сфера или сознание, энергия сознания. Попадая сюда, в эту материальную сферу, или преобразуясь, трансформируясь, она принимает все вот эти вот формы, о которых я сказал. Но источником, корнем всего является чит-шакти или энергия сознания. И мантра – это наш способ. Что делать, как по-вашему, когда мы повторяем мантру? Мы сейчас с вами проделали в результате нашей, в кавычках, эволюции,
или деградации, мы проделали путь весь сюда. Мы отождествили себя с материей. Мы будем чуть позже об этом говорить, что это значит, какую проблему мы используем. Хотя изначально я, вот оно, частица излучающей сознания, душа, то, что во всех религиях называется душой, атмой, неважно, как ее назовем мы, она несет в себе энергию сознания, изначально чистую энергию. И когда мы повторяем духовный звук, что должно произойти? Да. А что значит это «духотворить»? Ну да, мы разворачиваем этот процесс куда? Правильно, мама? То есть внимательно слышишь. Мы разворачиваем этот процесс вспять. Человек по звуку утончает, как бы путешествует обратно. И это путешествие не снаружи. Не то, что мы повторяем ом и улетели куда-то. Сидел и думал. Изнутри наше сознание путешествует в более тонкую сферу, пока оно наконец не находит источник, свой исток самого себя. И поэтому, как я уже говорил, повторение мантры, как называется? Самопознание или самоанализ. Когда человек в процессе повторения звука, проходя через все эти стадии обратно, находит там самого себя, встречает самого себя. Ух! Вам понятно, да? Вы верите в это вообще? На самом деле это реальность, это можно ощутить. Это тонкая реальность. И человек, привыкший к какому-то грубому восприятию реальности, может отгонять это, считать самовнушением, но человек не должен себе ничего внушать. Это реальный процесс, с помощью которого человек может обрести или вернуть себе свою бессмертную природу. И для этого он должен повторять священные звуки и мантры. Разные формулы. Ом — это как бы семя всех мантр. Есть наука, стоящая за этим. И об этой науке я буду говорить после перерыва. До перерыва я еще одну вещь скажу. Есть еще четыре формы йоги. Все слышали наверняка об основных формах йоги. Какие йоги есть основные? Первая как называется? Карма. Карма-йога. Или йога деятельности. Как действовать так, чтобы эта деятельность избавляла нас от кармы и порождала новую карму. Вторая какая йога? Да, яна-йога, или йога знаний. Наверняка слышали. Какая есть еще йога, которая позволяет исполнить все желания? Останутся. Когда человек развивает мистические силы, когда он обретает необычайное могущество в результате этого. Это аштанга-йога или раджа-йога. А все эти йоги, они еще находятся, тем не менее, в материальной сфере. И есть только одна йога, которая полностью духовна. Какая-то йога? Да. Да. Йога любви. Йога, которая позволяет человеку выйти за пределы материальной сферы полностью и восстановить свое духовное бытие. Спасибо большое. Сейчас мы с вами перерывимся.